С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Положение беженцев в Киргизии после кровавых межэтнических столкновений. 40 дней с трагедии на шахте «Распадская». Встреча Барака Обамы с руководством компании BP в связи с экологической катастрофой в Мексиканском заливе. Эти темы, а также новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. На юге Киргизии уже несколько дней соблюдается относительное спокойствие после кровопролитных межэтнических столкновений между киргизами и местными узбеками. Отсутствие новых жертв временное правительство называет стабилизацией положения. Мировое сообщество воздерживается от столь оптимистичных оценок и наращивает объем гуманитарной помощи. Особенно тяжелая ситуация сложилась в лагерях беженцев и в местах компактного проживания в Киргизии узбеков. Параллельно с этой проблемой власти страны пытаются принять решение о судьбе референдума по новой конституции, который намечен на 27 июня. Эту тему продолжает мой коллега Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Мумин. Вам слово.
Здравствуйте. Американское посольство в Бишкеке заявило, что администрация Барака Обамы одобрила выделение больше 10 миллионов долларов на помощь Кыргызстану. Финансирование гуманитарной миссии – это все, чем Вашингтон готов ответить на просьбу Бишкека об оказании поддержки, рассказывает наш коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Идея более решительной, тем более военной поддержки киргизским властям со стороны США видится американским экспертам нереалистичной по самым разным причинам, в том числе и геостратегическим. Вот что сказал мне бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Я не могу представить обстоятельств, которые бы заставили Соединенные Штаты ввести в Киргизию боевые подразделения. Можно предложить массу аргументов против такого шага и никаких в его пользу. Эта страна вызывает практический интерес США лишь по одной причине. Там находится военно-воздушная база, через которую осуществляется переброска грузов для американских войск в Афганистане. Но как ни парадоксально, уровень этого интереса снизился после того, как Россия организовала так называемую «северную систему доставки». То есть грузы переправляются по железной дороге через российскую территорию, что лишило базу в Киргизии исключительной роли. Хотя, конечно же, она сохраняет свое значение. Мой собеседник Дэниел Гуре, бывший глава управления Пентагона, считает, что любая помощь Бишкеку за рамками гуманитарной поддержки будет незначительна. Во-первых, иракские и афганские заботы отнимают внимание и средства Соединенных Штатов. Во-вторых, Кыргызстан не представляет ни геостратегического, ни политического, ни экономического интереса, который бы стоил рискованных действий.
Это был Юрий Жигалкин. Вопрос о проведении спецоперации на юге Киргизии обсуждался на переговорах в Москве с участием секретаря Совета безопасности республики Алика Орозова. Об этом он заявил журналистам, вернувшись в Бишкек. Подробности Орозов не раскрыл, но отметил, что от 6 до 9 вертолетов для силовых структур Киргизии могут предоставить либо Россия, либо Казахстан. Киргизский чиновник также подчеркнул, что если структуры ОДКБ, куда входит Армения, Белоруссия, Россия и несколько среднеазиатских стран одобрят план стабилизации ситуации на юге Киргизии, то Бишкек получит транспортные средства и тяжелую авиационную технику. Тем временем первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста прибыл в Узбекистан. На его территории находится несколько десятков тысяч беженцев из Киргизии, преимущественно в Андижанской области. С приграничной территории сообщает житель города Ош по имени Мухаммед.
В Узбекистане сейчас они хорошо смотрят наши раненые, наши люди, там лагерь, хорошо говорят.
Сколько тысяч человек находится на узбекской территории?
80 тысяч.
А что из себя представляет ваш лагерь? Это что, школа?
Сейчас они вот это колледжи, вот это школа, вот таких лагерях устроили.
Вы и ваша семья тоже пострадали от этого конфликта?
Многие люди пострадали.
Пересечение границы, как это происходит? Граница открыта или все-таки узбекская сторона очень жестко следит за тем, чтобы, значит, прошли только те люди, которые нуждаются в помощи, а не все подряд?
Сейчас граница в дальнее время это закрыта, мы на это объезд. Только сейчас они нам продуктами все этим помогают.
По словам Мухаммеда, люди, оказавшиеся на территории Узбекистана, чувствуют себя в полной безопасности. Иная ситуация складывается в тех районах на юге Киргизии, где, скрываясь от погромов, буквально забаррикадировались представители узбекского меньшинства. Рассказывает находящаяся в Аше сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат.
И они не могут выйти, и туда никто не может зайти. Эта ситуация продолжается уже несколько дней. Вот, собственно, с тех пор, как закончились, скажем так, боевые действия, ситуация абсолютно неприемлемая. Прежде всего, она показывает, что службы безопасности, милиция, военные не способны обеспечить в городе достаточные условия для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу. И непосредственно сегодня мы зафиксировали несколько случаев, когда узбеки, которые пытались выйти из своих забаррикадированных районов, подвергались нападениям на улицах. Никакой гуманитарной помощи в настоящее время не поступает. Не поступает ни еда, ни вода, проблемы с медицинским обслуживанием. Та помощь, которая идет через правительство, сюда пока что явно не доходит. Кроме Красного Креста нет практически никого из гуманитарных организаций, отчасти потому, что правительство, вот, насколько я поняла со слов сотрудников ООН, правительство не готово было гарантировать им безопасность, и в результате они пока что в регионе работать не готовы.
Житель города Ош по имени Муратбек вместе со своей семьей оказался именно в таком узбекском анклаве в 5 километрах от киргизско-узбекской границы, куда не поступает гуманитарная помощь, и люди боятся выходить за территорию селения.
Убитых сколько там? Все огнестрельным оружием, основной снайперским винтовкам, все перебиты. Там мертвые лежат. Кому-то помогли, кому-то. Основной там 70% привозим больных, они умирают.
Где они получили эти ранения?
Все в городе получили. Еще там столько людей, там без крыши, без ничего сидят. Дети. Там уже кишечные же болезни, есть детские там. Они начались уже. Не можем лекарствами. Нам не идут помощь никакой. Что мы можем, вот народ, что можем, то делаем. А которые помощь приходит с других стран, она нам до нас не доходит. Помощь вообще не приходит. Киргизская помощь там муку все раздает, а узбекам ничего не раздает. Ничего.
И сколько людей находится вот рядом с вами, те, которые нуждаются в помощи?
Все. Ну сколько тысяч, не перестаешь. Вон здесь 20-30 человек, там 50 человек сидят. Каждым 5 метров, 5-6-7 метров. Сидят по 20, по 50 человек. Кто-то болеет, кто-то основные ранения, не можем лекарства найти. Хоронят везде, у всех у своего района.
Вы говорите, что многие раненые, вот там, где вы находитесь, не выживают.
Да. Все, это которые от СМИ умерли, всех и вывезли, их вот похоронили, недалеко от нас это.
В сложившейся ситуации киргизские власти могут отменить проведение референдума по новой конституции и ввести чрезвычайное положение на всей территории республики. Об этом говорится в новом тексте декрета, подписанного главой Временного правительства Розой Атунбаевой. Валентин?
Спасибо, Мумин. Напомню, что мой коллега Мумин Шакиров следит за ситуацией в Киргизии после кровопролитных межэтнических столкновений. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил радио «Свобода», что в четверг в типографии Смоленска задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги 10 лет», написанного им и вместе с Владимиром Меловым. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге задержано 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. Госдума России рассмотрит вопросы ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений осенью, сообщил спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. Ситуация в южных областях Киргизии остается драматичной. Израиль объявил о некотором смягчении режима блокады сектора Газа. Накануне открытия Петербургского экономического форума арестован в городе тираж брошюры «Владимир Путин. Итоги». Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской прессы. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о том, что остается на протяжении последних недель главным событием и мира, и уж точно в Соединенных Штатах. Это экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, вызванная разливом нефти на подводной нефтяной скважине, принадлежащей нефтяной компании BP. Вчера главным событием стала встреча президента Барака Обамы с высшим руководством BP. Компания согласилась передать 20 миллиардов долларов в специальный фонд по компенсациям для частных лиц и владельцев бизнеса, пострадавших от этой катастрофы. Что об этом пишет американская пресса?
Валентин, «Нью-Йорк Таймс» сегодня в своей редакционной статье в этой связи пишет: «Учитывая масштабы бедствия в Мексиканском заливе, мы подозреваем, что 20 миллиардов долларов может быть недостаточно для компенсации тем, чья жизнь и чье будущее пущены под откос этим разливом нефти. И все же это хорошее начало», – пишет газета. «Чтобы достичь согласия BP на этот шаг, понадобилось много дней публичного давления со стороны президента и бесчисленные часы переговоров за закрытыми дверями». После встречи с руководителями BP Барак Обама подчеркнул, что 20 миллиардов долларов – это не предел. По некоторым оценкам, окончательная сумма предполагаемых компенсаций может превысить 40 миллиардов долларов. Глава BP публично извинился перед теми, кто пострадал от катастрофы. Но существует множество причин не доверять BP, продолжает газета, и напоминает, что эта компания, после того, как американская администрация начала оказывать на нее давление, пыталась подключить к своей защите британских политиков. «Белому дому будет необходимо продолжать оказывать давление на BP», пишет газета. «Хотелось бы думать, что главная битва вокруг претензий компании позади. Но это не так», пишут авторы статьи, и напоминает, что все иски в связи с разливом нефти с танкера «Эксон Валдес» у берегов Аляски в 1989 году были удовлетворены всего 2 года назад. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, часто говорят, что большая нефть связана с большой политикой. Что, американская пресса находит подтверждение такой взаимосвязи?
Значит, намечается, видимо, большой скандал, связанный с введением 6-месячного моратория на глубоководное бурение. Об этом, эту взаимосвязь пытается прощупать, так сказать, проследить в своей редакционной статье газета Wall Street Journal. В статье, в частности, говорится, что прежде чем администрация Обамы попытается замести под ковер противоречия вокруг обоснованности 6-месячного моратория на глубоководное бурение, проблема начинает представать в новом свете. Когда Барак Обама объявил о моратории, он сослался на свод новых рекомендаций по безопасности, выработанных Министерством внутренних дел. В рекомендациях были ссылки на ряд экспертов Национальной инженерной академии. И вот газета Wall Street Journal опросила некоторых из этих экспертов, и они говорят, что положение о запрете было введено уже после того, как они ознакомились с проектом по пересмотру мер безопасности, связанных с нефтедобычей. И сейчас, Валентин, 8 из этих экспертов утверждают, что их имена были использованы в политических целях для того, чтобы оправдать запрет на бурение. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Валентин.
Алан, и в заключение задам такой вопрос. В связи с катастрофой в Мексиканском заливе с новой силой обсуждается вопрос о переходе с ископаемых энергоресурсов на альтернативные. Об этом говорила Обама. Что-то пишет об этом американская пресса?
Как отмечает в своей редакционной статье газета «Вашингтон-Пост», президент Барак Обама в своем позавчерашнем телевыступлении перед страной отметил этот момент. Однако он практически не говорил о том, что должно произойти для того, чтобы этот переход состоялся. А ответ, пишут авторы статьи, состоит в том, что нефть, газ и уголь должны для этого подорожать. Именно это должно дать сильный импульс исследованиям в области чистой энергетики и стимулировать переход на нее. Этого можно добиться постепенно, поднимая налог на ископаемые энергоносители, либо введя систему взаимозачетов выброса углекислого газа, заставляющую промышленные и коммунальные компании платить за загрязнение природной среды. С установлением цены за сжигание экологически вредного топлива сам рынок будет стимулировать переход, предлагаемый президентом. Обама об этом знает, но в своем выступлении во вторник он ограничился только намеком. Судя по всему, Обама готов на принятие энергетического закона, который не будет поднимать вопрос о цене на углеводороды.
Спасибо, Алан. Напомню, что с обзором «Американские печати» нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вернемся к российским темам. Сегодня 40-й день со дня взрыва на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в результате которого погибли 67 человек, пострадали более 130 человек и 23 горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. С выплатами материальных компенсаций этим семьям возникла задержка. Подробности в материале Анастасии Кириленко.
Семьи горняков поминают погибших. Сегодня в храм всех святых Междуреченска была передана икона Божьей Матери, покров над землей Кузнецкой, дар губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Рассказывает сотрудница пресс-службы администрации Междуреченска Ольга Григорьева.
Каждая семья проводит, поминальные обеды проходят. Массового городского мероприятия никакого нет. Прошли молебны в церквях, храмах. Копию иконы в наш город привезли. В 11 часов состоялось вручение иконы, и там отпевание тех шахтеров. Потом люди пошли, поставили свечи за упокой ушедших.
После взрывов на шахте междуреченцы образовали инициативную группу. Группа выдвинула три основных требования. Перевод шахтеров со сдельной на повременную оплату труда, повышение безопасности и выведение российских угольных компаний из офшоров. Эти требования междуреченцы теперь обсуждают с депутатами горсобрания на регулярных встречах. Слово члену инициативной группы междуреченцев Владимиру Черных.
Работают несколько рабочих групп, которые совместно созданы с депутатами. Допустим, у меня направление там по технике безопасности.
Все компенсации выплачены или нет?
Ну, там проблемы есть. Мы с депутатами, когда первый раз встречались, были проблемы у вдов погибших, которых не достали. Там свои были как бы нюансы. Вот их сейчас и решают.
Под завалами на Распадской остаются 23 человека. Единовременной компенсации им не выплачивают, поскольку эти люди числятся пропавшими без вести. При этом поисково-спасательные работы на шахте не ведутся. До сих пор не удается потушить пожар. Рассказывает пресс-секретарь Распадской угольной компании Галина Суслова.
Им сейчас выплачивается средняя заработная плата кормильца, да? Человек, который работал на шахте Распадской.
Ну, а вот те выплаты, которые пообещали, как и погибшим?
Они им будут произведены после того, как люди захотят признать факт, что человека нет. То есть это зависит не от нас.
Когда будут закончены работы примерно?
Когда будет произведена откачка воды, когда мы закончим локализовать пожар, когда будут возведены все взрывоустойчивые переводчики, тогда мы приступим к поисково-спасательным работам.
После майских несанкционированных акций протеста шахтеров, требовавших повышения зарплат и безопасности труда, было возбуждено два уголовных дела по факту перекрытия железнодорожных путей и сопротивления граждан работникам милиции. Расследование уголовных дел продолжается, а условия работы шахтеров не изменились, говорит водитель подземных машин шахты Распадская Коксовая Сергей Красильников.
Очень инертная эта система, понимаете, это чтобы что-то изменилось, нужен большой период времени. Ну, а пока что по маю, скажем, зарплата майская ничем не отличается от апрельской. То есть изменений никаких нет, то есть вообще никаких.
Говорил шахтер Сергей Красильников. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим о главной культурной новости в России. Сегодня открывается 32-й Московский международный кинофестиваль. В основной конкурс вошли 15 фильмов, из которых один российский, «Воробей» Юрия Шиллера. О программе кинофестиваля корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина побеседовала с кинокритиком Андреем Плаховым.
В конкурсе Московского фестиваля в этом году собралось много картин, которые рассказывают о недавнем прошлом Европа, разделенная железным занавесом. Это фильмы «Берлин», «Боксхагенер Плац», который рисует картину жизни бывшей ГДР в 68-м году. Это фильм «Как рай земной», чешская картина, связанная тоже с событиями 68-го года, с вводом советских танков и с последующей ситуацией в Чехословакии, с развитием диссидентского движения. Это фильм «Розочка», польская картина, опять-таки действие, которое разыгрывается приблизительно в эту же эпоху и тоже связано с деятельностью спецслужб, с деятельностью диссидентов и так далее. Венгерский фильм режиссера Марты Мессерош Опять же, эхо событий на этот раз 56-го года. Фильм называется «Последний донос на Анну». Все эти картины можно объединить, как бы обозначить их как следствие посткатынского синдрома, что ли. То есть отражение вот тех ситуаций, которые мы пережили в свое время совместно со странами-сателлитами, так называемыми, и то, как сегодня эти ситуации отрефлексированы в кинематографе уже новым поколением режиссеров чаще всего, хотя, скажем, Марта Мессерш – это режиссер как раз старшего поколения, но остальные более молодые, и они показывают все эти исторические коллизии глазами нового поколения людей, которые уже в основном сформировались в постсоциалистическое время. Если раньше было очень много проблем с появлением таких фильмов в программе ММКФ, потому что они считались, несколько негодными по своим идеологическим установкам, то сейчас, наоборот, эти картины приветствуются, и мы видим, что они составляют значительную часть конкурсной программы. Вот такой интересный акцент в конкурсе ММКФ.
Андрей, известно, что в этом году в основном конкурсе «Россия» будет представлена всего одним фильмом. Вот для сравнения, в прошлом году было 3 российских картины. Почему в этом году меньше российских фильмов?
Это связано просто с теми предложениями, которые были, потому что год на год не приходится. И в этом году вообще производство меньше, чем в прошлом году. Многие фильмы, которые появились, ушли на фестиваль «Кинотавр» в Сочи или, наоборот, будут представлены на каких-то других международных фестивалях, уже есть договоренности в Карловых Варах, Венеции, например. Но Московский фестиваль в этом году не стремился набрать много российских картин в конкурс. В прошлом году как раз отборочную комиссию критиковали за то, что фильмов было много, хотя столько комиссии виновата, сколько скорее жюри, потому что жюри наградило практически все русскоязычные фильмы, участвовавшие в конкурсе, и это вызвало ощущение у многих наблюдателей, что Московский фестиваль слишком, так сказать, лоббирует свою национальную киноиндустрию. Это спорный вопрос, можно спорить, хорошо это или нет, но в любом случае в этом году заметен обратный крен. Это не то, что это было специально сделано, но так получилось, что не было сильных кандидатов в конкурс фестиваля. Был фильм Алексея Балабанова, который должен был участвовать по предварительной договоренности, новая его работа, но он не успел ее закончить, и таким образом место осталось вакантно. Единственный фильм, который занял вот это вакантное место российского кино в конкурсе, это фильм «Воробей», известный режиссера-документалиста Юрия Шиллера. Это его игровой дебют. Это тоже интересная тенденция, поскольку мы знаем, что, например, в Канне на «Кинотавре» успешно участвовал фильм Сергея Лозницы. «Счастье мое» тоже дебют известного документалиста в игровом кино. Еще пару лет назад Сергей Дворцевой, тоже известный документалист, дебютировал как режиссер игрового кинематографа. И вот сейчас Юрий Шиллер. Мне кажется, что это достаточно любопытно и, в общем, тоже складывается в некую тенденцию.
Жюри будет возглавлять Люк Бессон. А какие еще знаменитости приедут на этот фестиваль?
На этот фестиваль, насколько мне известно, должна приехать Эммануэль Биар. Кроме Люка Бессона появится другой знаменитый французский режиссер Клод Лелуш, фильм которого будет показан на открытии. То есть будет достаточно представительная французская делегация. Но я думаю, что появятся также и другие режиссеры и актеры из других стран. Вот, собственно, то, что я могу сказать на сегодняшний день. Возможно, также и какие-то сюрпризы.
Об открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина беседовала с кинокритиком Андреем Плаховым. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил «Радио Свобода», что в четверг в типографии «Смоленска» задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги. 10 лет», написанного им вместе с Владимиром Меловым. Задержанный вчера тираж доклада в Петербурге отправлен на экспертизу на предмет экстремизма. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге задержано 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. Госдума России рассмотрит вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений осенью, сообщил в четверг спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Власти Киргизии будут добиваться от Великобритании выдачи сына свергнутого президента Максима Бакиева, которому предъявлено обвинение в терроризме. В случае отказа Лондона в экстрадиции Бишкек Бишкек может закрыть находящуюся в стране американскую военную базу, заявил заместитель главы Временного правительства Азимбек Бекназаров. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Теперь в регион, который контролирует экстремистская группировка Хамас, можно отправить гуманитарный груз. Правительство страны расширило список товаров, доставка которого в Газу будет разрешена. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования в финансовой сфере, чтобы предотвратить повторение долговых кризисов, подобных тем, которые произошел в Греции. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, что в первую очередь посмотреть на нашей интернет-странице.
Добрый день, Валентин. Только что появился, на мой взгляд, принципиально важный для нас материал о том, что происходит в Киргизии. Это интервью с известным политологом Дмитрием Фурманом, который работает в Институте Европы, и который много размышляет над теми закономерностями, которые приводят к так называемым цветным революциям, и вообще над тем, что из себя представляет феномен цветных революций. На этот раз он размышляет о Киргизии и, надо сказать, смотрит на перспективу Киргизии значительно более оптимистически, чем все сегодняшние комментаторы. Он рассматривает Киргизию как несостоявшееся государство, да, но не ставит при этом крест на этом государстве. Говорит о том, что да, оно проходит определенные периоды своего развития, и есть все шансы, пока еще есть все шансы, вырулить на демократический путь. И говорит о том, какие необходимы для этого условия и как власть должна выстраивать свою политику, чтобы вывести Киргизию из сегодняшнего кризиса. Это фундаментальный и очень интересный материал, действительно человека, который хорошо понимает то, о чем говорит. Кроме того, я бы обратила внимание на наш раздел «Блоги». Там есть два очень любопытных пополнения. Одно из них – это запись в блоге Хаитхан Насрединова, нашего блогера, который родом из Узбекистана, но живет в России, и написал свой пост, отталкиваясь от вчерашней информации о том, что в Москве собираются ввести так называемый кодекс москвича. Позволю себе одну цитату, по-моему, она очень хороша и не нуждается в комментариях. Итак, наш блогер пишет: «Инициатива московских властей создать кодекс москвича и заставить жить по нему всех приезжих повергла меня в уныние. Теперь, значит, нельзя ходить по газонам, сморкаться на мостовую под ноги пешеходов, резать барана во дворе дома и жарить шашлык на своем балконе. Придется теперь уезжать домой, где все это было запрещено под страхом смертной казни. Жаль. А я так привык ко всему этому». Иронизирует наш блогер и рассказывает на самом деле, как живется приезжему человеку в России и какие проблемы он видит. Это наблюдение человека, который очень хорошо знает, о чем говорит, потому что сам является приезжим и сам испытывает на своей судьбе то, что испытывают миллионы приезжающих людей в Россию из ближнего зарубежья. И второй блок – это блок Насти Кириленко, который называется «Продать дачу, купить Макар, улучшить жизнь». Я не буду его пересказывать, но предлагаю вам его прочитать. Он связан с событиями, которые в последнее время происходили в Приморье.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Верховный суд России подтвердил законность возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он отклонил иск экологической организации «Гринпис», которая требовала признать недействительным постановление правительства, согласно которому производство целлюлозы, бумаги и картона более не является видом деятельности, запрещенным в экологической зоне Байкала. Тему продолжает Елена Поляковская.
В деле о законности возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сегодня была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочная часть решения будет оглашена позже. Однако представители «Гринпис» и активисты экологических организаций заявили, что собираются его обжаловать в кассационные инстанции. Они настаивают на том, что работа предприятия, которое сейчас ведется при разомкнутом цикле, угрожает озеру Байкал. Истцы были готовы к такому решению суда, впрочем, их задачей была не только победа в юридическом юридическом споре, но и привлечение внимания общества к сложившейся ситуации. Об этом сказал координатор Союза экологических организаций Андрей Маргулев.
Общество должно знать ситуацию с Байкалом. Приобщено к делу было много документов, показывающих, какая безобразная картина вокруг Байкала, как заместитель министра промышленности и торговли, являясь одновременно председателем совета директоров БЦБК, обманывает полгода общества, заявляя сначала, что комбинат запускается в режиме бесточного водопользования, а потом выясняется, что все это ерунда, и он прекрасно сейчас выпускает в режиме разомкнутого цикла беленую целлюлозу. Вся вот эта картина безобразного коррупционного управления, она, конечно, должна доводиться до общества.
С помощью собранных документов экологи пытаются доказать, что постановление правительства от 13 января 2010 года, фактически разрешающее производство в экологической зоне Байкала, противоречит нормам закона, считает представитель Greenpeace Михаил Крейндлин.
В суде было оглашено заключение Министерства юстиции Российской Федерации. Вот Министерство юстиции не дало положительного заключения на это постановление. То есть оно написало, что оно его рассмотрело и что обращает внимание, что при подготовке данного постановления необходимо учесть, что фактически дальше перечисляются те правовые нормы, которые мы перечислили в своем заявлении. Вывода о том, что данное постановление соответствует действующему законодательству, заключения Минюста нет. А Минприроды просто согласовала представленный Минпромторгом текст постановления правительства. Это особенно забавно, что в октябре 2008 года министр природных ресурсов и экологии Юрий Петрович Трутнев давал интервью официальному органу правительства Российской газете, где он говорил, что до этого времени деятельность ЦБК связалась с грубым нарушением действующего законодательства, и что никакого возврата к загрязнению Байкала с точными водами на ЦБК быть не может.
Экологи говорят, что готовы к тому, что придется обращаться в Европейский суд по правам человека. Несмотря на то, что рассмотрение жалобы в Страсбурге может затянуться на несколько лет, те, кого волнует судьба Байкала, не собираются отступать. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн», посвященная разгоревшимся в российском интернете дебатам по поводу так называемого «Кодекса поведения москвича», который власти российской столицы собираются разработать в ближайшее время. Эксперты и правозащитники уже говорят, что этот документ может до предела обострить и без того сложные межнациональные отношения в Москве. Нынешний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил мой коллега Александр Гостев.
Нестандартные миграционные инициативы местных властей показывают, насколько слабой и неадекватной остается национальная политика России и до какой степени чиновники не отдают себе отчет в сути российской государственности. Так считают авторы редакционного комментария на сайте «Газета.ру», озаглавленного «Барашек по-московски». Авторы текста полемизируют в основном с главой Комитета межнациональных связей и национальной политики Москвы Михаилом Соломенцевым, ранее в интервью «Российской газете», разъяснившим смысл создания Кодекса москвича. Чиновник, отвечающий в правительстве Юрия Лужкова за межнациональные отношения в городе, сказал: «Москва – город, жизненный уклад которого базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться. Мы уверены, что это важное требование поможет всем жителям столицы без исключения стать москвичами». Как пишет газета.ру,
«Ни Москва, ни Россия, ни фактически, ни по конституции не являются исключительно русскими или православными. Православие вообще не государственная религия. По конституции Россия – светская страна, исторически всегда была многонациональным государством, как и Москва, многонациональным городом. А уж в советские времена, когда формировалось мировоззрение московского мэра и подавляющего большинства представителей его команды, идея дружбы народов вообще являлась одной из доминирующих. Ни Россию, ни Советский Союз, ни Москву русскими никто из руководителей тогда не называл, хотя преследований по национальному признаку, в том числе с подачи власти, в истории страны всегда хватало».
Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Полеев в беседе с корреспондентом газеты.ру предположил, что Соломенцев употребил слово «кодекс» не в прямом своем значении, а имел в виду некие правила, в большей степени неписанные, учитывающие высокий культурный уровень москвичей, условия проживания в городе. По мнению Полеева, следовало бы создать просто некую памятку, которую выдавали бы при въезде на территорию страны вместе с картой мигранта. В любом случае, как бы ни назывался этот документ, кодекс или памятка, никакой юридической силы, по словам Полеева, он иметь не будет.
Юридической силы иметь может и не будет, но накалить межнациональные отношения может. Основанная на ксенофобских идеологических установках миграционная политика, а именно так могут быть расценены озвученные Соломенцевым пункты предполагаемого кодекса, в которых санитарные предписания не резать барана во дворе, соседствуют с требованиями не ходить по городу в национальной одежде и разговаривать по-русски, будет вынуждать не только приезжих, но и коренных нерусских москвичей замыкаться в рамках национальных диаспор. Учитывая, что в Москве традиционно проживают представители более 150 национальностей, составляя в совокупности более 15% населения столицы, эта проблема касается не только гастарбайтеров. Без последних, к слову, Москва, как и большинство европейских мегаполисов, обходиться не в состоянии. Достаточно посмотреть хотя бы на национальный состав столичных дворников или продавцов небольших магазинов.
Москва, как большой европейский город, как столица страны, претендующей на особую политическую роль в мире, в том числе и на роль посредника между мусульманским и христианским миром, наоборот, должна показывать пример мультикультурализма и межнациональной терпимости, призывают авторы комментария в газете «РУ».
А по логике московских чиновников, русских на Кавказе надо заставлять жить по мусульманским обычаям. Такого рода рассуждения верны путь к дальнейшему ментальному расколу страны по национальному и религиозному признакам. Сам по себе кодекс москвича – идея, балансирующая на грани между бессмысленностью и прямым вредом межнациональным отношениям. Но если бы из уст профильного московского чиновника мы услышали слова о том, что кодекс москвича должен быть основан на принципах приоритета прав человека и межнациональной терпимости, а не на мифических национальных традициях, одно это стало бы существенным прорывом в восприятии нашей власти самой сути межнациональных проблем.
Китайцы, таджики, узбеки или чеченцы в Москве вряд ли когда-нибудь смогут стать русскими. Но представители всех этих национальностей может сближать следование общечеловеческим, а не национальным или религиозным, ценностям в общении друг с другом. Увы, чтобы российская миграционная политика основывалась на этих ценностях, их для начала должно признать само государство, подытоживают авторы комментария под заголовком «Барашек по-московски». Пока латентный великодержавный шовинизм и пренебрежение приматом человеческой жизни над интересами государства будут сохраняться в основе нашего политического режима, мы еще не раз услышим об идеях вроде «Кодекса москвича», считают авторы сайта «Газета.ру». С ними согласны многие правозащитники, в том числе председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей, находящихся или живущих в Москве. Никто не должен нарушать порядок, и никто не должен покушаться на спокойствие других окружающих людей. Это очевидно. Это правило поведения людей в обществе, и больше ничего. Я не думаю, что те, против кого направлены действия правительства Москвы, нарушают наше спокойствие больше, чем москвичи. И разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка? Ведь закон очевидно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен абсолютно четко против наших бывших сограждан. И это просто чистой воды расизм.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций сообщила, что в результате межэтнических беспорядков на юге Киргизии страну покинули не менее 400 тысяч беженцев. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил «Радио Свобода», что в четверг в типографии Смоленска задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги», написанного им вместе с Владимиром Меловым. Верховный суд России отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги целлюлоза на побережье озера Байкал. В Петербурге задержано 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. А власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования в финансовой сфере.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Временному правительству помогут материально. США увеличивают гуманитарную помощь Киргизии.
Комментарии экспертов.
Минск должен платить. Эксперты о газовых долгах Беларуси и о последствиях неуплаты.
Право автора.
Писатель Александр Геннис. Свежая истина Джеймса Джойса.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Правительство России уже в июле может повысить импортные таможенные пошлины на молоко и продукцию, из него ввозимые прежде всего из стран дальнего зарубежья. Как это решение повлияет на конечную цену молочных продуктов на российском рынке? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Уже с июля таможенные пошлины на молоко и все молочные продукты, за исключением детского питания, поставляемые в страну из-за границ таможенного союза, могут увеличиться в среднем на 15% по сравнению с действующими ставками. Такое предложение одобрила правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. Действующие ставки импортных пошлин на молоко и молочную продукцию составляют от 15 до 20% их таможенной стоимости, но не менее 30-50 евроцентов за килограмм. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
На мой взгляд, это очередная мера по поддержке нашего сельского хозяйства. То есть, если мы сравним сельское хозяйство в России сейчас, скажем так, с позднесоветским периодом, то увидим, что производство мяса, молока, зерна в стране сейчас составляет 50-60% от того, что было раньше. И, в принципе, сельское хозяйство – это то, что России нужно устанавливать.
С тем, что принимаемые властями меры в отношении импортной молочной продукции должны в первую очередь поддержать российских сельхозпроизводителей, согласно и руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Однако, по ее мнению, такое решение правительству следовало принять гораздо раньше.
Изменение курса рубля по отношению к основным валютам создало ситуацию, при которой объемы импорта стали стремительно расти. И они нарастали с каждым месяцем в текущем году. Если по итогам прошлого года доля сливочного масла составляла 35%, то сегодня мы видим увеличение поставок на 8%. Ввоз сыров увеличился практически на 28%. Особенно сильный рост отмечен – это сухое молоко, в том числе и стран дальнего зарубежья. Здесь на 58% мы видим увеличение поставок.
Эксперты уверены, что повышение ввозных таможенных пошлин приведет к некоторому сокращению доли импортной молочной продукции на российском рынке. Однако они не прогнозируют возникновение дефицита тех или иных продуктов, ожидая лишь изменения их ассортимента. Татьяна Рыбалова продолжает.
Дефицита не может быть, потому что снижение импортных поставок даст возможность лучше реализовать отечественные продукты. Дело все в том, что вот даже на примере наших сыров мы видим, что импортные сыры из дальнего зарубежья, которые позиционировались в среднем и высоком ценовом сегменте, они спустились в низкий ценовой сегмент и в средний. И конкурировать российским производителям стало очень трудно. Сегодня у нас цены в розничной сети на некоторые позиции сыров, особенно на немецкие, сравнимы с себестоимостью продукции российских производителей. Германия увеличила почти в два раза поставки своих сыров. Очень сильно увеличила поставки и Финляндия.
Очевидно, что увеличение ставок ввозных пошлин на молоко и молочные продукты в конечном итоге приведет к подорожанию этих товаров, не только импортных, но и российских, в розничной торговле. Однако, как ожидает аналитик АТОНа Иван Николаев, не во всех сегментах рост цен будет одинаковым.
Цены на молочные продукты, понятно, они будут расти. Если импорт становится дороже, то эта мера ограничит предложение. Наиболее сильный рост будет скорее в твердых сырах, во всем остальном рост будет, скажем так, менее ощутим.
Более оптимистично руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Она считает, что у российских поставщиков молочных продуктов нет оснований значительно увеличивать цены.
Я думаю, что цены останутся практически на том же уровне, потому что отечественные производители сегодня, летом, когда объемы производства сильно растут, будут согласны продавать свою продукцию даже по тем действующим ценам, если на нее будет спрос. А при повышении цен на продукцию из стран дальнего зарубежья спрос на нашу продукцию вырастет.
При этом Татьяна Рыбалова практически не сомневается, что таможенные пошлины на импортное молоко и молочную продукцию в России и дальше будут расти. Правда, не так быстро, как бы это хотелось самим сельхозпроизводителям.
Вопрос повышения таможенных пошлин на продукцию стран дальнего зарубежья остается открытым. Конечно, заинтересованность производителей в том, чтобы эти пошлины были заметно выше новых действующих. Но я думаю, что здесь будет соблюден некий интерес как производителей, так и потребителей. И резкого роста все равно ждать не стоит.
В том, что Россия в перспективе продолжит политику протекционизма в отношении местного аграрного сектора, уверены аналитики инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По крайней мере, до тех пор, пока объемы производства сельхозпродукции, в том числе и молока, не достигнут показателей советского времени.
В принципе, в России последние 7 лет, по большому счету, происходит тенденция импортозамещения. За счет установления импортных пошлин, квот, ограничивается предложение какого-либо продукта, цены на продукт растут, вслед за этим появляются новые мощности. В России восстанавливается производство там, того или иного продукта. Это уже было в мясе, в курятине, в свинине, в сахарной свекле это было. Сейчас добрались до молока. Процесс этот не быстрый, особенно в молочном животноводстве. То есть по молоку, я думаю, мы будем вот в течение 15 лет выходить на уровень там, 90-91 года, если мы говорим о производстве.
Предложение комиссии по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле об увеличении импортных пошлин на молоко и молочную продукцию формально еще должно одобрить правительство страны. Однако эксперты не сомневаются, что это будет сделано в ближайшие дни.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В ФРГ растет общественное недовольство, связанное с работой центров обслуживания клиентов многих ведущих компаний и государственных учреждений. Стоимость разговоров с консультантами по так называемым горячим телефонным линиям значительно превышает тарифы стационарной телефонной связи. Чтобы задать всего несколько вопросов оператору центра, звонящие вынуждены порой до получаса ждать соединения с ним. В результате приходят огромные телефонные счета, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Недавно по заказу оппозиционной в Бундестаге фракции «Зеленых» было проведено исследование, как обслуживают клиентов телефонные центры 40 ведущих компаний, предоставляющих товары и услуги в области электроники, телекоммуникаций, авиаперевозок, страхования, финансов. Выяснилось, что из-за высоких тарифов и длительного ожидания соединения звонящие платят порой более 20 евро всего за один телефонный разговор. Рассказывает заместитель председателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Бербель Хён.
18 из 40 фирм, протестированных нами, зарабатывают деньги на том, что звонящие клиенты в течение достаточно длительного времени ждут соединения с оператором их центра. Мы хотим положить конец этому мошенничеству. Клиент должен оплачивать только то время, которое потрачено на предоставление ему консультации.
Любопытно, что звонок в компанию по контактному телефону может порой оказаться куда дороже собственно предоставляемой ею услуги. Например, низкобюджетный авиаперевозчик Ryanair предлагает полеты из Германии в другие европейские страны иногда всего за 5 евро, в то время как разговор пассажира с сотрудником Ryanair по телефону может обойтись в 15-20 евро. Службы телефонной поддержки клиентов действуют также во многих государственных учреждениях Германии, в том числе социального профиля. Часто стоимость разговоров по таким горячим телефонным линиям, так же, как и в случае с частными компаниями, превышает тарифы стационарной связи. Компания E-Plus – ведущий немецкий оператор мобильной связи. Его клиентами являются более 18 миллионов человек. У E-Plus 6 служб телефонной поддержки. Стоимость минуты разговора от 14 центов до 1 евро 25 центов, говорит представитель компании E-Plus Йорк Борм.
Работа наших сервисных центров должна приносить прибыль, а не убытки. Сотрудникам нужно платить зарплату. И мы, естественно, ищем пути покрытия расходов. С технической точки зрения, невозможно отделить время, которое уходит на ожидание ответа оператора, от того времени, когда клиент получает консультацию.
Эксперт в области телекоммуникаций Ральф Траутман из интернет-издания teltarif.de, пишущего о товарах и услугах, с такой точкой зрения не согласен.
Безусловно, существуют технические возможности отдельно рассчитать время, которое уходит на ожидание ответа оператора центра обслуживания клиентов. Просто никто ничего не хочет менять. Компаниям выгодно нынешнее положение вещей, ведь деньги, по сути, делаются из воздуха.
На улицах Дюссельдорфа я провел небольшой опрос на тему, довольны ли вы работой служб телефонной поддержки ведущих компаний. Мнения респондентов мало чем отличались друг от друга.
Такое ощущение, что надо мной просто посмеялись, поиздевались. Я жду, плачу деньги за звонок, а никто не отвечает.
До тех пор, пока государство не запретит такой наглый способ наживы, нам будут приходить большие телефонные счета.
Вот поэтому люди по возможности стараются не звонить в подобные центры.
Рассказывает сотрудница Федерального центра защиты прав потребителей Германии Лина Эрик.
Если в Германии телефонный номер начинается с цифр 0180, то звонок будет стоить обычно 14 центов в минуту. А если с цифр 0900, то нужно проявить осторожность. Владелец такого телефонного номера вправе сам установить тариф, который, правда, согласно законодательству, не должен превышать 3 евро в минуту. Обычно номера, начинающиеся с цифр 0900, берут себе адвокаты, специалисты по ценным бумагам, астрологи, то есть те, кто пытается заработать как можно больше денег на устных консультациях по телефону. Существует ли альтернатива дорогим звонкам в клиентские центры? Безусловно. Во многие сервисные центры можно написать имейл, и вам ответят. Или отправить обычное письмо по почте. А если все-таки пришлось позвонить, то, во-первых, предварительно поинтересуйтесь тарифом, а во-вторых, звоните в то время суток, когда линия не перегружена, например, в будний день до обеда. Определенно нужно изменить действующее законодательство. Звонящий не должен платить за то, что он ждет соединения с оператором и вынужден при этом слушать музыку.
Правящая коалиция, однако, не поддержала инициативу «Зеленых» и отказалась пересмотреть систему оплаты звонков в службы телефонной поддержки. Каждый день, как и прежде, тысячи граждан Германии, набрав номер одного из центров обслуживания, слышат уже набивший оскомину голос телефонного робота.
Проявите, пожалуйста, еще немного терпения. Скоро наш сотрудник сможет уделить вам внимание.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим об ослаблении Израилем блокады сектора Газа, ситуации на юге Киргизии после кровопролитных межэтнических столкновений и об открывающемся в Петербурге международном экономическом форуме. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны.
От имени братьев Бакиевых раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Скважин с целью добычи нефти связаны сегодня с большим риском.
Сегодня достигнуто перед вредным производством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».